Добрый вечер. Мы начинаем наш очередной процесс. Очередной процесс и очень такой таинственный, потому что здесь чатлане, Алексея Кузнецова я приветствую.
Добрый день.
А также всех чатлане уже ударились в разные, в охоту на ведьм, которую они предвкушают. Карты Таро, о которых задумался один из чатлан. Вот.
Все, кто читали хотя бы раз «Браво, солдата Швейка», помнят, что он постоянно рассказывал какие-то байки про какого-то там трактирщика, который жил где-то там на Жишкове, и вот у него был там какой-то щенок. Вот что-то из этой оперы. Когда у игумена Суздальского Кузьминского монастыря Симона пропали жеребенок и журавль, правда, интересный набор пропал у игумена.
Жеребенок в стойле.
Жеребенок, журавль, ладно, а вот журавль, это, конечно...
Журавль пропал из неба.
Игумен просил безместного дьячка Никиту Васильева, чтоб тот сыскал такого человека, чтоб кто о той пропаже поворожил. Я выбрал этот кейс, потому что, ну, игумен – это уже перебор, когда он просит безместного дьячка, то есть тоже на самом деле священнослужителя, диакона, да? У нас сегодня будет много дьяков, но вот это диакон, это все-таки низший, но тем не менее уже чин священства. Так вот, он его просит найти ворожею. И Никит сказал Симону, что он ворожить умеет, то есть он сам дьячок умеет ворожить, ну а что такого-то? В тайной канцелярии потом записали подробности, как он это делал. По просьбе его игуменской он, Никита, нарезал жеребейками хлеба, 41 жеребеек. Вот эти жеребейки в показаниях все время встречаются. Это от слова «жребий», то есть некие палочки или какие-то иные штучки, которыми раскладывают направо-налево, направо-налево. Это называется «разводить». Сейчас разводят лоха, да? До этого разводили там сметану, в магазине, а вот в 17 веке разводили на удачу, на жениха, на еще на что-то, на пропажу.
Ну, в общем, к лохам это относится.
Безусловно, лох не мамонт, лох не вымрет. Да. И сказал ему Никита, что тот же ребенок и журавль найдутся. И в то время, как они ворожили, в келью к себе он, игумен, никого не пускал. То есть он понимал, что нехорошо поступает. Вот таких вот историй в монографиях, которых немало, посвященных этой тематике, просто сотни, и все это из следственных дел, из каких-то доносов, из чего-то такого, то есть все это, конечно же, из документов. Но наше сегодняшнее дело, даже на этом могучем фоне, выделяется тем, что к нему огромное количество вопросов. И вот те, кто в наших передачах ценят кровавые убийства, какие-то криминалистические подробности, сегодня вам будет неинтересно. Сегодня у нас работа не следователя, а исследователя. У нас сегодня не криминалистика, а работа историка. У нас есть документ. Этот документ для нашей передачи вполне исчерпывающий. И это публикация экстракта, правда, само слово «экстракт» появится в 18 веке, столетием спустя, выжимки, существенные выжимки из многотомного, как сегодня мы бы сказали, тогда томов не было, по-другому переплетали, но очень обширного дела, о ворожейке Бабе Дарьице и еще целой группе лиц, которая в связи с ней там была обнаружена. И вот этот текст мы сегодня будем читать и пытаться комментировать, и искать какие-то отходные, отводные штучки, потому что это было, так до конца и непонятно. Итак, разрядный приказ. Опись архива разрядного приказа 17 века. Дело сыскное про ворожейку Бабу Дарьицу Суздальского уезда села Володядина. Тут же о ссылке в Козлов сотника Прокофия Носова. Вот так называется этот документ. Само по себе дело было опубликовано в 1998 году в одном из изданий Уральского университета. Фамилия публикатора Козлова, Ю.А., видимо, Юлия, я так понимаю. Поразительно, но я не сумел найти ничего о публикаторе, кроме того, что еще два похожих дела, тоже колдовство, тоже ворожба, тоже 17 век, Русское царство, она тоже опубликовала. И вот благодаря этой публикации мы имеем доступ вот к этому самому экстракту. Само по себе дело начинается, ну, самым что ни на есть банальным образом. Дайте, пожалуйста, Андрей, нам сначала портрет. Это мы привязываемся к эпохе. Нестандартный, обычно не его показывают. Это портрет Алексея Михайловича Тишайшего. Я хотел найти Алексея Михайловича молодого в самом начале его царствования.
Обычно он у нас вот такой обширный.
Ну вот молодого нету, вообще нету. Этот портрет, на этом портрете, он в 57-м году, то есть через 10 лет после описываемых событий. Портрет иностранный, это видно не только по технике, но и потому, что сверху написано «Магнус Дукс», то есть великий князь. Невероятно обидно, уже 100 лет московским царям обидно, что в Европе их по-прежнему величают великими князьями. И каждое второе посольство, едущее в Европу, в инструкции имеет сделать разъяснение насчет царского титула, то есть, так сказать, заявление МИДа по вопросу о неправильном именовании русофобами, значит, главы государства. Так вот, а за портретом Алексея Михайловича нам понадобится современная карта, которая у нас есть, естественно, и таким образом мы привяжемся к местности. В нижнем левом углу Москва, а сверху два треугольничка. Справа красный, ярко-красный, а слева такой лиловый. Так вот, лиловый, прямо к северу от Москвы, это район города Дмитров, где в селе Орудево проживал крестьянин Симонка Тарасов. Ну, Семен он, конечно. В документах 17 века, если встречается имя с уменьшительным суффиксом, как только пошли всякие Ивашки, Пафнушки, значит, Карпушки и так далее, это простой человек, человек подлого звания. Дворяне уже пишутся уважительно, нормальным именем, ну а князья, бояре обязательно с упоминанием титула. Так вот, этот самый Симонка Тарасов написал челобитную, из которой следовало, что его, Симонку Тарасова, обнесли прямо в родном селе. У него из клети, я напомню, что клеть – это либо отдельная хозяйственная постройка, либо в средней полосе России это чаще отдельный сруб, который соединяется с теплой избой с сенями. В клети в летнее время могут ночевать, а вообще это место для хранения всяческого упряжи, инвентаря и всего прочего. То, чем у нас сейчас занят сарай на даче. Так вот, у него из клети увели рухлядь. Сегодня слово рухлядь пренебрежительное. В 17 веке.
Это меха?
Не обязательно. Меха – это мягкая рухлядь. Дело в том, что
мягкая рухлядь.
Слово рухлядь обычно употреблялось с каким-то прилагательным. И тогда было понятно. Вообще рухлядь – это имущество, движимое имущество. Помимо мягкой рухляди бывало, скажем, кузнечная рухлядь. Это инструменты. Вот. У него не указано, какое это имущество. Возможно, вообще все, что там в этой клети находилось, у него оттуда сперли. И, видимо, сперли прилично, потому что он по этому поводу ужасно метался, ужасно переживал. И, чувствуя, что никто ему в деле его помочь не может, он, взяв двух друзей, двух односельчан, втроем они отправились к бабе Дарьице. Андрей, верните нам карту. Пожалуйста, мы насладимся тем, значит, как они не поленились сходить. Вот, Сереж, им нужно из сиреневого треугольничка прийти в красный.
Ну вот, надо, извините меня, по параллели, по
совершенно
широте.
Верно. У них два варианта. Значит, в любом случае, они идут до Троицкой Сергиева Посада, до Троицкой Сергиевой Лавры. Дальше у них два варианта. Они могут пойти севером через Переславль-Залесский, они могут пойти югом через Александров, Кольчугино и Юрьев-Польский. А дальше они придут в село Володядино в районе, значит, ну, тогда это Суздальский уезд, сейчас это угол Ивановской области, но в любом случае им придется пройти более 200 километров, что они пойдут через Переславль, что они пойдут через Юрьев-Польский. Ну, то есть хорошим ходокам в один конец все равно неделя.
Ну да. Да.
И вот они не поленились пойти для того, чтобы она им поворожила. Это я не случайно всю эту географическую историю рассказываю, а чтобы мы понимали, что у бабушки явно совершенно репутация. И эта репутация по меньшей мере регионального значения. Все дальнее Подмосковье ее знает, если ее знают в Дмитрове, хотя живет она, значит, в Ивановской области. Бабушка раскинула. Специализация ее была соль. Она посмотрела на соли. Сейчас я зачитаю, она будет давать показания, как она это делает. И вот, значит, раскинув на соли, она сказала ему: сосед украл. Сосед твой тот, у которого недавно жена бегала. Ну, то есть она в побег уходила, или от мужа убегала, или от властей. Ну, село-то не помещичье, село монастырское, вот это самое, в котором клеть обнесли. Вот, поэтому уж от кого она бегала, непонятно, но бегала. Видимо, этих сведений хватило для того, чтобы определиться с потенциальным вором. И, вернувшись обратно к себе под Дмитров, Симонка Тарасов навалял челобитную, которая каким-то образом попала в большой дворцовый приказ. Напомню, приказы – это органы ведомственного или территориального управления в 17 веке и в начале 18-го, пока Петр коллегии не учредит. И приказы были постоянные, были временные, были территориальные, были целевые. Большой дворцовый приказ, он там в разное время немножко по-разному назывался, это одно из самых мощных ведомств. Это приказ, который управляет всеми землями, принадлежащими царской фамилии. Он не должен был, этот документ, попасть в большой дворцовый приказ. Большому дворцовому приказу в этом деле, на первый взгляд, делать абсолютно нечего.
Да, кажется.
Вот, напомню, что в то время суд даже формально не был отделен от администрации. Суда как отдельной ветви власти на Руси не существовало даже приблизительно. И суд осуществляли административные власти. На местах воеводы или какие-то уполномоченные ими лица. В центральном аппарате, соответственно, управленческие органы аппарата, то есть вот эти самые приказы. Если только государь не создавал специальную следственную комиссию, как это будет в этом деле, она же будет и судебная, естественно. И вот принцип, по которому дело попадало в тот или иной орган, был, ну, там разные были принципы, но самый основной – это чьи людишки. Ну вот, например, не будем, так сказать, далеко отрываться от реальности. Я живу в Москве на территории, которая в 17 веке уже была городом Москвы. Я живу совершенно четко на территории старой конюшенной слободы. Живу прямо напротив слободского храма святого Власия, покровителя скота, след на лошадей. Вот я, Алешка Кузнецов, мне даже фамилию не надо менять, она у меня вполне говорящая. Мне да. В большой конюшенной слободе, точнее в старой, самое место с такой профессией кузнец.
Да, да? Кого подковать?
Конечно, упряжь да. отремонтировать, разумеется, самое да. мое дело. И вот если у меня Алешки Кузнецова украли, скажем, мою кузнечную рухлядь, куда я обращусь, челобитный? Вот в этот самый большой дворцовый приказ, потому что старая конюшенная слобода ему подведомственна. Это мое родное ведомство. Но Симонка-то был монастырский. Село-то у него монастырское.
А ему куда идти тогда вообще?
А ему сразу несколько патриарших приказов есть. А если он почему-то не хочет в патриаршие приказы, уже вроде как, формально он будет создан в 49-м году, но в принципе встречается упоминание о нем и в 20-е, и в 30-е годы. Монастырский приказ – это такое сугубо чиновное ведомство, но занимающееся тоже ведущее церковными землями, церковным имуществом. И, скорее всего, он туда и пошел. Но бюрократы всех времен, неприятное дело, всегда блестяще умели спихнуть на другую бюрократическую структуру. А дело в том, что Симонка в своем извете простодушно написал, дурак, все как было. Что значит, обнесли его, пошел он туда, значит, к бабушке, бабушка ему все подробно сказала. В монастырском или каком другом патриаршем приказе посмотрели на Симонку, посмотрели на текст, сказали, ага, бабушка, значит, ворожит. А бабушка-то у нас... Откуда бабушка-то? А бабушка с дворцовых земель, там она проживает. И перебросили, скорее всего, эту маляву в большой дворцовый приказ. А в большом дворцовом приказе люди были с хорошей памятью, я так думаю, это все мои домыслы. И прочитав, сказали, твою ж мать, нашлась бабушка. Ну или что-то в этом роде. За бабушкой Дарицей, Дарица – это форма, старая форма имени Дарья, естественно, в XVIII веке уже практически не встречается, почему-то продолжает встречаться в Сибири. У мамина сибиряка эти Дарицы довольно густо намазаны на многочисленных страницах его толстых романов. За бабушкой Дарицей послали аж вот туда, где она проживала, но человек вернулся ни с чем, потому что выяснилось, что бабушка в этот момент в Москве. Находится на дворе у дворянина Романа Акинфова или Акинфеева. Известный человек, встречается в разрядных книгах, не молодой уже. У него полон дом больных, у него дети болеют, у него брат, значит, у него сестра болеет, сестрин муж болеет. В общем, госпиталь у Романа Акинфеева на дворе. И бабушка Дарица на соли, еще на каких-то своих подручных материалах, значит, судьбу их проясняет. Ну, естественно, всех заарестовали. Видимо, бабушку начали спрашивать и так ужаснулись тому, что услышали, что государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси указал сыскивать. И дальше список лиц, которым указано сыскивать. Прочитав это, я захотел встать по стойке смирно, хотя, не считая кошек, в доме находился один. Боярам Ивану Васильевичу Морозову. Лучшие времена Ивана Васильевича прошли. Он был очень силен при Михаиле Федоровиче Романове. Когда заступил на престол Алексей Михайлович, то Ивана Васильевича оттеснил дальний родственник Борис Иванович Морозов, воспитатель царя лично, его друг. Через некоторое время они станут свояками, потому что женятся на сестрах. Да? Но, тем не менее, формально Иван Васильевич по-прежнему один из ведущих бояр Боярской думы и сидит высоко. Современные люди думают, что сидеть высоко – это буквально высоко. Нет, высоко – это близко к царю. Вот он сидит близко
по
к царю.
По иерархии,
поэтому
да.
Формально он по-прежнему очень-очень-очень полновластное лицо. Да князю Петру Ивановичу Пронскому. Звезда князя Петра Ивановича в этот момент стремительно восходит. Он пару месяцев назад получил боярина, высший думский чин. И на следующий день после боярства царь Алексей Михайлович удалялся в какое-то очередное богомолье, на которое был очень охоч, и назначил его ведать Москву. То есть оставил московским главнокомандующим за себя. Всем стало понятно, даже по последним недоумкам, что Петр Иванович, о-о-о, как поднимается. Значит, два боярина у нас в следственной комиссии. Окольничему Борису Ивановичу Пушкину. Окольничий – это второй думский чин из трех. Но Борис Иванович Пушкин славен не тем, что он окольничий, а окольничьих десятки. Он возглавляет разбойный приказ. То есть это начальник всей тогдашней полиции, ну, федеральной, по крайней мере. Да думным дьякам Назарию Чистому, да Дмитрию Волошенинову. Ну, про Дмитрия это ошибка в документе. Это на самом деле Михаил Дмитриевич, а в других документах он же Михаил Юрьевич Волошенинов. Ну, начнем с него. Значит, он второй человек в разрядном приказе. Именно разрядному приказу велено всю эту историю разматывать, что тоже само по себе очень интересно. А вот Назар Чистов – это фигура невероятно могущественная. Дело в том, что в 1947 году Назар Чистов – правая рука, левая рука, оба глаза, оба уха и немалая часть мозга Бориса Ивановича Морозова. Вот когда Назар Чистов появляется в этом деле, он вообще-то руководитель посольского приказа. Где баба Дарьица с ее солью и где посольский приказ?
Может, она шпионка еще иноземная?
Формальный повод был. В деле будет несколько фигурантов, которые в разное время выполняли дипломатические поручения. Но я думаю, что появление Назара Чистова – это явное указание на то, что Борис Иванович лично хочет знать все подробности, а не те, которые в реляции царю будут написаны. Причем хочет их знать в режиме реального времени. Вот за что бабушке? Кто он и откуда? Почему ему такая почесть, как было сказано поэтам по другому, значит, делу? Ну а дальше. 30 июня бояре Иван Васильевич Морозов с товарищи с Суздальского уезда Гавриловской слободы села Володятина ворожейку бабу Дарьицу расспрашивали. Пока просто расспрашивали. Ей зачитывали вопросы, бабушка давала ответы. Она действительно бабушка, ей за 70, как сейчас станет понятно. Чем ворожит, почему узнавает, кто ее и той ворожбе учил, и иные люди, мужики и бабы, с ней такой же ворожбой или какой другой ворожбой ворожат ли, и кто именно, и каких иных людей той же ворожбе, а не учивала ли дарится, а перед кому что угадывала, каким болезням помогала, и у кого на Москве, у бояр, и у окольничих, и у думных людей бывало, и кому что угадывало. Вот оно. Дело в том, что у бабушки оказалась такая клиентура, что не случайно государь и великий князь лично назначал комиссию, а в комиссию таких людей, что из них, не меняя состава, можно правительство составить в любой момент. И как минимум один раз царь будет в середине следствия запрашивать о том, как оно идет, и давать указания, в каком направлении его, так сказать, дальше разматывать, и как минимум один раз комиссия будет писать ему предварительное заключение о ходе следствия. Как выяснится, это не первый царь, который бабушка интересуется в ее жизни. И баба Дарица в распорость сказала, что она ворожит, на соли смотрит и угадывает всяким людям, кто о чем загадывает. А как она почала ворожить, тому, где с 50 лет. То есть, если бы бабушка была грамотной, у нее был бы досуг писать мемуары, то я не знаю, где бы генерал Игнатьев брал название для своих мемуаров «50 лет в строю». Оно было бы уже занято. Как она была больна в расслаблении. В расслаблении это парализованное лежало. И в церкви дано ей было привидение. Пришел к ней стар муж и сказал ей, чтобы она угадывала всяким людям, что кому надобно. Да и после того тот же старый мужик, да жонка космата, казывались ей из воды выходя. И она признает, что ей сталось от дьявольского привидения. То есть бабушка сразу сказала, ну да, да, видение мне было такое, что понятно, что это не от Бога. Из воды-то косматая жонка, ну какой ж тут, да. А узнавает она потому, как смотрит на соль. И ей кажется, на соли мужики. Иной плачет, а иной смеется. Бабушке за 70, а ей даже на соли все еще мужики кажутся. А будет о краже кто загадывать, ему же потому является на соли. Как бы человек с угорисья бежит, бежит как угорелый, да? И признаком, что такое украл, а другой за ним гонит. А кому жители умереть, то она потому же видит на соли. И кажется, и всяко, что кому надобно.
Бабушка увидела картину Боттичелли, потому что жонка косматая из воды выходит.
Совершенно верно, да. Да. Вспоминается «12 стульев». Девушка видела распущенную, да? Да. И к Москве ее имывали, то есть приглашали, и по селам, по деревням, как видела, браживала. И многие уездные люди для ворожбы к ней к Дарице Володятина прихаживали, она им угадывала. А как обнищала, и по нее потому ж приезжали многие люди, и к Москве ее, значит, имали. В этот момент я задумался, чьи-то она обнищала, да с такой клиентурой бабушка должна была не успевать червонцами сундуки, значит, оклеивать. Но потом я сообразил через некоторое время, я обратил внимание, и по деревням как видела, браживала, а как обнищала, она глазами обнищала. Она стала плохо видеть. И вот когда она стала плохо видеть, она сама уже стала неактивна, но клиентура продолжала за ней приезжать и куда надо ее привозить. А вот дальше бабушка в своих воспоминаниях добралась до такой клиентуры, что что комиссия, я думаю, испытала, так сказать, острый приступ всяких воспоминаний, в том числе совершенно не обязательно приятных. Но об этом после короткого перерыва.
Да, сейчас. И потом книжечку представим, и дальше отправимся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну что ж, книгу, которую мы вам предлагаем, это книга Пьера Паоло Пазолини, и написал ее Роберто Карнеро. Называется она «Умереть за идеи», и книга представляет собой, ну, в общем-то, все, что можно сказать о Пьере Паоло Пазолини, потому что он и дивный режиссер, и замечательный поэт, но человек и самим собой, и другими измученный, конечно, страшно в свое время. Да. И я думаю, что эта книга, и вот она наверняка станет редкой. Так что я вам очень рекомендую залезть на шоп «Дилетант Медиа», который работает, я еще раз проверял. Ну и как и разные ресурсы, бывает, что зависает, но это не так часто у нас случается. Во всяком случае, вы можете приобрести эту книгу и другие книжки, которых на все вкусы у нас еще остается довольно значительное количество. Вернемся к бабке Дарьице. Уж очень интересно.
И как де царь Борис Федорович был в правителях, и от него де прислан был к ней дворянин, Микифором звали, а чей сын и прозвище того не упомнит. Неудивительно, что не упомнит. Царь Федор-то, точнее, Борис Федорович был в правителях до 98-го года. То есть в 98-м он стал царем, формально все нормально, да? То есть получается, что бабушка имела контакт с Годуновым не позже начала 98-го года. Ровно 50 лет, ну, 49, да? Поэтому неудивительно, что она не помнит, как было по отчеству, значит, и по фамилии дворянина Микифора. И тот дворянин загадывал, быть ли Борису Федоровичу на царстве. Вот с таким вопросом всесильный Годунов посылает куда-то, черт знает куда, своего человека. Это я к тому, что она к тому времени уже наверняка была известной, значит, ворожеей. То есть бабушке хорошо, я думаю, так за 70 там, вот.
Это как минимум.
И она ему угадала, что Борису Федоровичу быть на царстве немногое время. Ну, да, мы можем сказать, что, конечно, это все с бабушкиных слов, подтвердить уже давно некому. Но она сыпет подробностями. Имен-то, так сказать, то есть отчество, фамилии она не помнит, имена помнит. И она где была за приставом, то есть под арестом, у дьяка Томилом звали, а чей сын и прозвище того не упомнит. Я впервые, надо сказать, встретил имя Томил. Но у бабушки и у комиссии не было замечательного справочника Веселовского «Думные дьяки и подьячие в русском государстве в 16-17 веке». А у меня был этот справочник. 18 томилов были дьяками и подьячими за эти два века, ну, известные нам. По времени службы и по месту службы это, скорее всего, был Томила Бровцин, Человек, служивший в новгородской чети, это был отдельный приказ, который ведал доходами со всего северо-запада, включая и Вологодскую всякую, значит, Вологодские и Архангельские края, а потом перешел в приказ Большого дворца. Вот я думаю, что его, скорее всего, ему поручили ее сторожить. А как де Борис Федорович учинился царем и ее освободил? То есть бабушку держали под арестом, пока она не ответит за базар. Ее предсказание сбылось, ее освободили. Это первый случай, когда бабушка имела дело с высочайшей особой. А дальше она простодушно добавляет, а при Растриге, то есть при Лжедмитрии Первом, была у князя Василия Голицына, а чей князь Василий сын, того она не упомнит. Жена у него в то время была больна, и он, князь Василий, ей дарится дал на блюдечке меду, и она на том блюдце и ворожила. Один Василий Голицын нам подходит, тоже Василий Васильевич, как и будущий, значит, сердечный друг царевны Софьи, его дальний родственник, полководец, человек, который в 605-м выиграл одно сражение у войск Лжедмитрия I, а затем перешел на его сторону и во всех последующих событиях смуты умудрялся оказываться на стороне победителя. Правда, промахнулся под занавес, поехал с патриархом в Польшу с посольством и засел в польском плену до 19 года. За несколько недель до того, как посольство отпустили, он умер своей смертью. Но на соборе 1613 года его имя звучало среди кандидатов в цари. Вот такие клиенты бывали у бабушки, значит, Дарьицы.
VIP.
VIP просто. Бабушка. Боярина князя Якова Кудинетовича Черкасского деревни подошли... Крик. Дайте нам, пожалуйста, Андрей, портрет. Единственный человек, от которого, ну, не считая Алексея Михайловича, от которого есть относительно достоверное изображение. Вот он, Яков Кудинетович Черкасский. Человек огромного влияния и богатства. И причем, заметь, вообще нигде никто в обвинениях ничего не говорит. Но как только комиссия слышит, что его деревни в трех верстах от того места, где она живет, к ней тут же с расспросами она показывает, что только она, Дарьица, у него боярина не бывала, а двора его люди, хотя и были у ней, только они ей не сказывались, то есть они не назывались. Ну, она-то понимает, чьи они, да? А деревня боярина князя Якова Кудинетовича того села Володятина версты с три. И вот она перечисляет некоего князя Тёмкина, чрезвычайно разветвленный, княжеский род. А кто Тёмкин, не ведает. Но вот у Тёмкина, значит, там какая-то проблема сердечная. Его Тёмкина теща говорила, что дочери ее Марьи муж Тёмкин не любит, и она обдарится тому пособила. То есть ее нанимают и для любовного приворота. А то и для отравления. Черт его знает, ведь тут пособить можно этому горю разными способами. Как будут давать пояснения те, кто дожил? А столик князь Борис Троекуров, значит, она сказала, что была она у стольника князь Борис Троекурова, и он лежал в беспамятстве, и вот она, значит, тоже его осматривала, ворожила. Князь Борис ушел в отказ в глухой, вот как это звучит на языке 17 века. Сказал тому, где больше 17 лет назад. Лежал он болен при смерти недель 9 беспамятно. Как он от той болезни обмокся, тетка его, Ирина Ивановская, жена Басманова, тоже фамилия не слабая, да, Басманова, мы же знаем. Сказывала ему, что присылала она к нему бабу посмотреть, будет ли он князь Борис жив. А какую бабу, того он не ведает, потому что лежал беспамятно. Это я же кто забыл. А был он в то время в молодых летях холост и у государя ни в каком чину не был. Но ничего не изменилось. Главное, что даже если не прокатит то, что он 9 недель лежал без памяти, он в то время был не при чине. и, следовательно, то, что его осматривала ворожейка, царское величество оскорбить не может. Вот ведь о чем вся речь-то. Это же все тянет на оскорбление царского величества.
Да, да, да. Вот теперь понятно. Совсем.
Она же Дарица была у княгини Марины, у князь Михайловской жены Козловского, то есть у княгини Марины Михайловны Козловской. Как у нее муж, точнее, у Марины Козловской, жены князя Михаила Козловского, так правильно. Как муж ее, князь Михаила, был болен, она по нее по Дарицу присылала и загадывала, будет ли муж ее жив. А как она Дарица к той княгине приехала, и муж ее да умер. И по государеву указу Михайловой жене Козловского, как князю, как княгине Марине, посылан допрашивать думной дьяк Михаила Волошенинов. Вот этот самый из разрядного приказа. Почему разрядный приказ ведет следствие? Какое он имеет отношение? Разрядный приказ – это Министерство кадров и государственной службы. А вот потому и ведет. Плевать им на бабку. Но она таких людей называет, что такое ощущение, что вся верхушка значит, русского государства поражена вот этой страстью к ворожбе, к значит, разглядыванию соли. Это хорошо еще царь Петр не только кофе не завез, но не родился, а то бы значит, уже бы и на кофейной гуще бы раскидывали. Да? И царя, видимо, а известно, что Алексей Михайлович был очень строг в религиозном отношении, царя это, видимо, поражает и угнетает, и раздражает, и так далее. Сама княгиня Марина будет на допросе отлаиваться почти так же хорошо, как боярин Троекуров, но у нее, правда, не будет алиби. А в допросе сказала, как муж ее был болен и от болезни своей лечился докторами. Интересно, где он их взял. Ну, ладно, предположим.
Ну, взял.
Взял где-то, да.
Взял где-то.
А тому лето за 4, за 2 года до смерти, ведомым учинилось, как будто володятинская баба болезням помогает. Значит, она переводит формулу обвинения. Сама-то бабка показала, что у нее княгиня спрашивала, будет жив или нет. А княгиня говорит, нет-нет, я ее лечить, не ворожить, а лечить приглашала, да?
То есть она знахарка, переводит ее в знахарки,
из ворожей.
А не ворожей.
Видимо,
да.
Знахарка легче. Видимо,
да.
Это не такое серьезное обвинение. Ой, одним словом, значит, бабушку опросили со всех сторон невероятным образом. Взялись за приказчиков, той самой Гавриловой слободы, в которой она проживала. Почему у вас бабушка, как рейсовый автобус, все время в Москву шастает? А дело в том, что село-то дворцовое, там есть приказчики, и у них каждая мышь, ее перемещение по селу должно быть под контролем. А тут бабка ворожея туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Нет ли тут взяток? Значит, приказчиков тоже взяли в разработку. Потом выяснилась еще одна интересная история. Оказывается, бабушкой еще раз после Годунова занимались, правда, не на таком высоком уровне. Когда приказчиков начали трясти, то один из приказчиков очень быстро сказал, ну а что вы от нас-то хотите? Мы же 5 лет назад уже же бабушку-то отправляли скандальным звоном по известной дороге, выяснилось, что уже заводили дельца, правда, тогда оно вот таких высот не достигло, и возникло подозрение, что бабушка ворожея, и нет ли тут связи с каким нечистым, и чего-то еще. Помнишь, у нас с тобой довольно давно была передача, одна, на мой взгляд, из лучших, про крестьянку Катерину Иванову из Ярославской деревни, которую обвинили в связях с бесами.
Да.
И мы с тобой там траекторию полета беса высчитывали, среднюю скорость полета беса и так далее.
Да, был такой день, да.
Так вот, с крестьянкой Ивановой, когда Ярославская консистория зашла в тупик, было решено отправить ее в монастырь, но не в качестве монахини, а на экспертизу, так сказать. И пусть матушка-настоятельница на нее внимательно посмотрит несколько месячишек и скажет, православная она или пребывает, значит, в недозволенной связи. Так вот, оказывается, с бабушкой за 100 лет до Катерины Ивановой, даже больше, чем за 100, было поступлено ровно таким же образом. И отправили ее, сейчас нам Андрей покажет, изумительные совершенно виды монастыря – Причем фотография, это цветная фотография, фотография эта сделана в начале прошлого столетия. Это, конечно же, Прокудин-Горский замечательный. А перед нами вид Горицкого женского монастыря, 7 верст от Кирилла Белозерского. И опять у меня возникает вопрос, что это бабушку в Горицкий монастырь? Дело в том, что Горицкий монастырь очень особенный, ну просто очень. Судите сами, основала его, еще будучи в силах и при власти, и при деньгах, и при влиянии, Ефросинья Старицкая.
Ух.
Напомню, что это жена младшего брата Василия III и, стала быть, тетя Ивана IV Грозного.
Угу.
Когда муж...
Актриса Бирман, да.
Конечно, Серафима Бирман в гениальном эйзенштейновском фильме, она там ужасна совершенно, да?
Ну да.
Значит, когда Андрей Старицкий по официальной версии попытался поднять мятеж, она была пострижена в монахини насильно и была через некоторое время отправлена в тот монастырь, который за десяток лет до этого основала, то есть вот туда, за Вологду. И там же была утоплена в реке Шексне, когда наступило соответствующее время. Причем вместе с ней было утоплено еще несколько монахинь этого монастыря. Среди них, например, иникиня Александра, вдова великого князя Юрия Ивановича, младшего брата Ивана Грозного. Помню, играем мы с братом Юрием, а боярин Иван Шуйский сидит, развалившись, опершись на постель у отца нашего, а на нас и не смотрит. Вот в 63-м умер этот несчастный, значит, Юрий Васильевич, а Иван Васильевич через 5 лет его жену тоже утопил, потому что родственные связи такого рода предпочитал рубить. После этого в монастыре побывали Анна Колтовская, четвертая супруга Ивана Грозного, Мария Нагая, последняя супруга Ивана Грозного, инокиня Марфа, мама царевича Дмитрия, признавшаяся в самозванце своего сына. Вот такие дамы отбывают в Горицком монастыре. Вот скажи мне, ну вот за что бабу Дарьицу? Ну что, женских монастырей, что ли, мало? Да?
Хочешь... Так нет, ее, в общем-то, в ВИП-монастырь.
Хочешь ее под присмотром иметь в Москве? Пожалуйста, вот тебе Алексеевский на месте нынешнего храма Христа Спасителя. Вот тебе Зачатьевский уже, так сказать, вовсю функционирует. Вот тебе Новодевичий, да? Да запри ее где-нибудь, и будешь ты про нее знать все раньше, чем она чихнет.
Нет. Ну да, это твои, Алёшки Кузнецова.
Это мои Алёшки Кузнецова, да. Завистливого, простого человека, да.
Да. Новых места. Нет, ну ее в ВИП, в общем-то, такое место удивительное совершенно. Значит, там кому-то это было нужно.
И в декабре в 15-й день писали из Белозерского, из Воскресенского монастыря, из гор, это вот этот Воскресенский монастырь в Горицах, игуменья Еврания, Феврония, на самом деле, ее имя, с сестрами, с Трубником, с Ивашкой Фоминым, Трубник – это специальный царский посыльный, что они по государеву указу той ворожейку Дарицу у него Ивашка в монастырь приняли. А как она из Воскресенского девичьего монастыря из гор из-под начала вышла или освобождена, и кто ее освободил, и по какому государеву указу, и сколь давно – о том в приказе Большого дворца неведомо.
Угу.
Почему я и сказал, что когда в Большом дворце увидели в челобитии Симонки бабушку Дарицу, то они сказали, блин, нашлась бабка. Но ничего удивительного. За то время, с момента ее помещения в монастырь до момента, когда открыли дело в 47-м году, сначала умер царь Михаил Федорович, а потом умерла вот та самая игуменья Феврония, она в 46-м году, Господь ее к себе прибрал, ну и потерялась. Скорее всего, ее просто там местной властью освободили, дескать, видим, бабушка, говеешь, постишься, так сказать, к молитве ходишь, тебя не корежит, тебя там не пучит, тебя не корчит, ну и отправляйся с Богом, кто ж знает, что бабушка в таком возрасте будет такую прыть проявлять. Ну а что сказать, на возраст бабушки скидки не сделали. И баба Дарица пытана дважды. На первой пытке было ей 11 ударов. Современный человек, который несколько раз в своей жизни видел пасущихся коров, представляет себе кнут как пастушье орудие, вот которым умелый пастух издает вот эти великолепные щелкающие звуки. Да. Это специальный пыточный кнут, чтобы вы понимали, значит, что это за орудие? Это орудие убийства. Вот что пишет Николай Николаевич Евреинов в «Истории телесных наказаний в России». Кнут для наказания состоял из трех частей. Деревянной ручки длиной примерно 0,35 метра, прикрепленной к плетеному кожаному столбцу длиной около 0,7 метра, гибкая рабочая часть ручки, оканчивавшаяся медным кольцом. К кольцу уже крепилась рабочая часть, длиной тоже примерно 0,7 метра. Рабочая часть изготавливалась из широкой полосы толстой воловьей кожи около 1 сантиметра толщиной, согнутой для придания дополнительной жесткости уголком. То есть сгибали эту полосу. И от себя добавлю, вот этот сгиб еще часто затачивали, чтобы он поострее был. И загнутый на конце в виде когтя. Вот, пожалуйста, Евреинов об этом же пишет. Иногда края рабочей части затачивались. Эту часть кнута предварительно вымачивали в специальных растворах, например, вываривали в воске и высушивали на солнце. Если палач промахивался и бил не по спине, а ниже, то попадал по почкам, и человек, скорее всего, через 2-3 дня мучений умирал. Итак, на первой пытке дано ей было 11 ударов, и голова пробривана, то есть выбрита, и вода на голову лита. Ужасная, на самом деле, пытка, когда из специального такого чайничка капля за каплей капает холодная вода на бритое темечко. С ума люди сходили от такой пытки. И огнем сжена. А на другой пытке было ей 12 ударов и огнем сжена. А блюдо, на чем она ворожила, и ковшик, в чем пила, в то время сожжено. Но на пытке говорила то же, что и в расспросе сказывала, а больше ничего не добавила. Дворянин Роман Акинфеев только за то, что он ее привез в Москву, у себя скрывал и, ну, по сути, был, видимо, ее импресарио в каком-то смысле, был подвергнут торговой казни, то есть бит кнутом на торгу. Я не знаю, пережил он ее или нет, но он больше не упоминается ни в каких, ни в разрядных книгах, нигде больше. Либо остался инвалидом, либо доживал свои дни, в самом лучшем случае, тише воды, ниже травы, так, чтобы вообще ни одна мышь не проскочила. Нашли еще несколько односельчан, некую жонку Аленку, значит, и с дочерью ее Улиткой, про которых говорили, что они тоже ворожат. Она сначала не признавалась, но муж на очной ставке ее выдал, эту самую Аленку. А еще экспертиза была приведена. Для обыскивания корений и трав в село Володятино и деревню Городище, где те бабы живут, послан сотник стрелецкий Степан Жеребцов, а велено ему в их дворех сыскать травы и коренья, привезти к Москве. И по сказке сотника Степана Жеребцова взял у жены Аленки на дворе в одном месте корень, да в узелку еловые шишки тертые. О как! Да в бумажке немного травы тертые. Да что пузырины немного сухо. Насчет пузырины выяснилось, что это змеиная сброшенная кожа. Она для чего-то там годится. И то все показывали зелейного ряда торговым людям. Зелейного ряда торговые люди – это тогдашняя аптека. Там зелья продавали, официально разрешенные. И те торговые люди, смотря, сказали, что они ничего того не знают. То есть экспертиза отказалась давать заключение. Ну да, то есть, мы не знаем, что это такое вообще-то.
Да, то есть в лечебных целях, да, в лечебных целях не применяется.
Совсем вы обалдели, да. Ладно бы имбирь с мылом. Вот сочетанием имбиря и мыла, например, лечили глаза. Я много вообще всякого узнал про медицину того времени. Но вот имбирь еще ладно, хотя тоже не представляю себя, как мылом-то глаза лечить. Приговор.
Да.
Приговор. И 156 года, ну то есть 7156 года от сотворения мира. Ноября в 28-й день бояре сие отписки слушали и приговорили. Ворожейку бабу Дарью Володятинскую, дав ей отца духовного, сжечь. Ни возраст, ни, так сказать, услуги, оказанные царю Борису Федоровичу, ни все остальное бабушку не, так сказать, спасли. Ну, разве что утешение дали ей отца духовного, то есть разрешили исповедоваться. Аленка Кузьмину дочь, Филке жену Микулина, а с дочерью Улиткой, с мужьями и с детьми и со всеми животы, то есть опять-таки имуществом, сослать на житье в Новый Царев Алексеев город. Полез искать. Это Новый Оскол. Ровно в том
Новый
же...
Оскол.
В 47-м году царевым указом основана крепость, названа Новый Царев Алексеев город, и вот туда загоняют людишек, потому что там засечная черта, это пограничье, да, и вот в этот Новый Оскол заселяют людишками, в том числе и штрафными. Спаса нового монастыря крестьянина Дмитровского уезда села Орудьево Симонка Тарасова, который дурак все написал в челобитной, как было, сослать на вечное житье в Новый Царев город. Сотника Прокофья Носова, который в свое время, значит, не довел до конца дела с ее отправкой в Горицкий монастырь, сослать на вечное житье в Новый город, где доведется с женой, с детьми, со всеми животы, и велеть ему служить в одетях боярских. Но то все-таки ему оставили дворянство. Он в ссылку, но там он дворянин, там он служилый человек. Дети боярские – это нижние, так сказать, один из нижних слоев служилых людей. А вот дальше интересно. Но это-то все мелочи, это-то все людишки, да? Симонки, Аленки, Филькины, жены. А вот с князьями и княгинями что делать? На княжь Михайлове жене Козловского, на княгине Марине и на княжь Савельеве жене Козловского, на княгине Василисе взять заповедь по 50 рублев для того, что ходили за ворожбою. 50 рублей неплохая деревня стоила в то время, целиком вместе с людишками.
То есть отделываются штрафом?
Да, но большим.
Но очень большим, но штрафом. Ну да.
А к боярину, к Никите Ивановичу Романову, ой, фамилия-то какая-то.
Ну да.
Бояре приговорили послать говорить, чтобы он людям своим Степашке Коровину велел наказание учинить у себя.
Ну сам, да.
Ну сам. Ну, слушайте, разбирайтесь, да, Никита Иванович, вы такой хороший человек, мы вам так доверяем, что вы лучше, чем вы, сами с вашими людишками не разберетесь. И на князь Михайлове жене Козловского, на княгине Марине, и князь Савельеве жене Козловского, на княгине Василисе, а дальше самое интересное, по государеву указу заповедных денег и мать не велели. Штраф отменяется.
Ага.
100 рублей мимо казны. А бил челом за княгиню Марину государю боярин князь Алексей Михайлович Львов. Князь Алексей Михайлович Львов всего полтора года как перестал быть первоприсутствующим в большом дворцовом приказе. Ну, как такого человека, так сказать, как его просьбишку не удовлетворить? В общем, да. Випы отмазались. Людишкам, прикосновенным к этому делу, прилетело, что называется, на кого как попало. Ну, а баба Дарьишца, конечно, прожив долгую и, видимо, достаточно славную жизнь, закончила ее вполне ужасно.
Да. Но очень хорошо, что осталось подробное описание того, что она сказала. Того, что она сказала, это ценнейший документ от всего процесса-то остался. И вообще сам процесс – это очень ценный документ. Много его изучали?
Нет, пока мало. Дело в том, что вот до того, как Юлия, предположительно, Козловой опубликовала вот этот экстракт, есть упоминание, просто упоминание в одной работе у Льва Черепнина, и есть упоминание в одной работе у Руслана Скрынникова. Причем Скрынников не очень корректно поминает. Он пишет о том, что в последние месяцы своего правления царь Борис перестал доверять даже близким боярам, подозревал в интригах и все чаще обращался за заветами к астрологам, прорицателям и юродивым, и дает ссылку на дело бабы Дарицы. А он к ней обращался раньше.
Раньше, он хотел правителем был, но...
Так что здесь то ли Руслан Григорьевич знал что-то, чего мы не знаем, то ли он немножко не попал в аргументацию. Ну вот, а с момента, когда дело было опубликовано, точнее, не дело, а экстракт, оно упоминается в работе Елены Смелянской, на которую мы ссылались, про чародеев и суды над ними, когда вот Катерину Иванову с бесами судили. Mm-hmm. В нескольких научных работах упоминается, но вот само дело по-прежнему на Пироговке в Российском государственном архиве древних актов. И, судя по всему, само дело ждет своего исследователя. То, что мы прочитали, это только экстракт. И то, конечно, я его прочитал, разумеется, не весь.
Ну, естественно, да. Так что я думаю, что можно когда-нибудь ожидать, если будет работа. Да и будет кому ее издать еще ко всему. И сделать ее известной, эту работу. С чем большие проблемы были все последние времена, да не только последние. Спасибо! Отлично, очень хорошо. Это дело ужасное, но безумно интересное.
Мне тоже показалось интересно. Я с наслаждением разматывал, кто кому, кем, так сказать, когда.
Да. Вот это упоминание с хорошей памятью бабки-то вообще-то. Вот,
я думаю, что она помнила больше, чем сказала.
Да, но такие персоны. Вот. Может, она просто разговорилась, а просто, может быть, ее имена бы защитили, думала бы.
Может быть, понимая, что ей грозит, возможно, она надеялась, что имена защитили.
Кто его знает. Ну, ладно, это все к размышлениям нашим, впоследствии. Спасибо.
Всем всего хорошего, до следующего четверга.
До свидания.